центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Злой школьник. Угроза для всего образования. Вот как быть, если подростки в учебных заведениях не только ведут себя агрессивно, но и угрожают жизни и здоровью своих одноклассников, других учеников, еще и учителей? Очередные задержания в Саратове, где ФСБ нейтрализовали подростков, готовивших теракт. Бывают вроде и попроще, как в Ульяновске, где ученик напал на учителя с ножом. Кто-то готовит по рецептам из интернета самодельные бомбы, а кому-то хватает и ножа. Увы, результат схожий. Травмы, возможно, смерть. Но обязательно страх и паника у всех, кто или ходит в школу сам, или отправляет туда своих близких. О том, почему и как школьники стали потенциальными террористами. Вот об этом будем беседовать в этом часе. В студии «Радио Спутник» историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», писатель Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Викторович, Валерий Юрьевич, давайте вот с такого момента. Вот вы здесь к какой позиции себя больше относитесь? Относите, дети меняются, дети становятся более агрессивными, дети становятся более восприимчивыми, или все-таки вот среда больше давит, появилось больше, ну, в плохом смысле слова, соблазнов и вот этих самых влиятельных моментов, благодаря которым у ребенка может произойти сдвиг в сторону терроризма, давайте называть вещи своими именами.
Вы, если разрешите, я все-таки поправил бы вашу вот эту позицию, связанную с тем, что два события, один с ножом, а другие их арестовывают с точки зрения терроризма, это все-таки два события очень разного уровня. И тот агрессивный подросток, который нападает на учителя, обижает, так сказать, своих одноклассников и как-то ведет себя неадекватно, это проблема воспитания с точки зрения его, ну, как бы, качества человека. А вот готовящие такую акцию подростки с точки зрения терроризма, это уже опасность общества, потому что они... но как бы ведут к следующему шагу это уничтожение, но как бы не с помощью там кулаков или ножа, а это достаточно серьезное. Поэтому здесь мы должны разделить, что это уже проблема общества более серьезная.
Александр Викторович, согласитесь тут или как?
Ну, я так скажу, что это проявление одного такого крупного очень разлада, который обозначается и в социальной области, экономической, политической, культурной. Естественно, можно разные градусы присвоить, разные индексы этим опасностям. Вот я в этом соглашаюсь. Разные индексы. Но то, что опасность для общества и в нападении на учительницу, и в подготовке теракта, я не сомневаюсь. Это все общественно опасные деяния, акции, и, конечно же, они внушают страх, они распространяют панику, которой все-таки я призываю не поддаваться.
Потому а что, вот, да, ой, прошу прощения.
Да нет, ну просто в паническом состоянии никакие сценарии конструктивные не действуют.
Я вот как раз в такой момент хотел уточнить, Валерий, может быть, вам будет удобнее ответить. А что здесь, ну как сказать, опаснее, проблемнее? Потому что что-то организованное, ну как, это процесс, за которым можно, ну, наверное, и наблюдать, и как-то профилактику вести. А вот этот нож, это что-то более стихийное, что-то хаотичное, какое слово не поддается мне, хаотичное, с которым вот только что называется намерение. Это не предупредить, не предусмотреть.
Согласен. Но это опасно в любом случае, потому что события, как вот было сказано, это одного ряда. Они ряда одного, но, правда, граната, так сказать, опаснее ножа, это безусловно. Но не об этом сейчас идет речь, а речь идет о другом. Ваш вопрос заключается в событии того, что мы в обществе, наверное, все-таки имеем проблему, то, что образование у нас происходит, ну, наверное, на хорошем, высоком уровне, и процессы образования идут, а вот процессы воспитания, а вот это вот элемент воспитания, когда, так сказать, мы не смогли достучаться до какого-то человека, человечика, так скажем, еще не очень взрослого, и рассказать ему ту историю, которая была бы правильна. Но у нас в наши времена, по крайней мере, мужчина не имел права поднять руку на женщину. ударить, так сказать. Мы дрались во дворах, но мы никогда не дрались против девчонок, это уж точно. Мы, может быть, так сказать, выясняли отношения с точки зрения мужской какой-то силы, ну, подростковой, так сказать, желание проявить себя как мужчина. Но никогда, так сказать, у нас не было отношения каких-то неправильных по отношению к женщине. Потому что это была мать, это была сестра, это была, в общем-то, ну, какая-то табу, которую невозможно было бы переступить мужчине. Вот, по крайней мере, на Кавказе сегодня это сильно проявляется тем более. У нас, в наших русских, так сказать, местах это становится, к сожалению, менее, так сказать, важным. Поэтому вот этот вот момент неожиданности человека, мальчика, который, так сказать, поднимает руку на женщину в первую очередь, на учителя, это вообще, так сказать, что-то святое должно происходить. Вот это элемент воспитания. Элемент воспитания у нас, к сожалению, потерян. И в первую очередь, я не знаю, сегодня с Конституцией, так сказать, мы работаем, ну, в смысле, общество наше работает и обсуждает. Вот как-то надо, так сказать, сказать о том, что тут надо нам о воспитании говорить, а не только об образовании.
Я предлагаю послушать комментарий, который нашей радиостанции дал доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защеринская относительно того, как в принципе можно и можно ли работать с подобными случаями.
Для современной школы это сейчас действительно очень большая проблема распознавать психологически заранее школьников группы риска, в том числе по каким-то террористическим, да, действиям. Почему? Потому что у нас нет же специализированного инвентаря такого, да, инструментария. Дело в том, что определенные тесты психологами разрабатываются, исходя из проблем, которые вообще возникают среди населения. И на современном этапе психологи, наверное, вынуждены сейчас об этой проблеме задуматься и заняться специально разработкой тестов, которые позволяли бы выявлять вот эти все риски террористических действий среди молодежи. Я думаю, что очень важно это продумать и сделать мониторинги по школам.
Александр Викторович, возможно ли такое вообще? Вот эти какие-то тесты, инструментарии, потому что, ну, вот я честно скажу, я, ну, может быть, не самый компетентный специалист в данном направлении, может быть, предпоследний по компетентности, но я вижу, господи, система образования 1500 лет, если не больше, существует. Ничего не придумали.
Да, но будем говорить о новейшей истории, а то так обзор по столетиям получится долгим. Но действительно, это консервативная область, хотя в 21 веке могли уже придумать вполне. Все-таки это иная цивилизация. Об этом говорил я уже и в этой студии. Это цивилизация, связанная с виртуальным миром. Это особый мир, где есть отражение реального мира во всех аспектах, как негативных, так и конструктивных. Но я согласен вот с психологом, что разработать тесты по предупреждению рисков очень сложно и практически невозможно. Я пытался по просьбам коллег разработать в свое время тесты по выявлению склонности к суицидальности.
Угу.
Ну, все равно эта разработка не имела значения.
Потому что не получается, потому что этого не сделать?
Потому что этого невозможно ухватить, это состояние. Это может быть человек и спокойный, вполне размеренный. Это будет маска его, это будет какая-то роль его социальная, и потом он наносит неожиданный удар. Может быть и человек лихорадочно возбужденный, склонный к поведению такому аномальному. Но и он может совершить такой поступок. Так что вот психолог говорит нам, что надо бы разработать. Ну вот, а почему сейчас надо бы? Да, конечно, давно уже надо бы. Значит, не получается. Это еще подтверждает мой тезис. Я не радуюсь этому тезису, но просто говорю, что ухватить это состояние невозможно. Но стараться нам требуется. Ослабить общий хаос, о котором вы сказали, прежде всего, и снизить градус вот этой вот лихорадочности. Тогда мы посмотрим на человека более осознанно и, может быть, что-то своим человеческим, педагогическим зрением и обнаружим.
Валерий Ильич, с точки зрения вот профилактики, уже, может быть, я не знаю даже сказать, преступности какой-то, здесь какие-то наработки могут быть полезны? Потому что Александр Викторович абсолютно правильно говорит, некоторые вещи, но вот действительно они неуловимы. У нас действительно не первый раз такие студии бывают, когда приходишь к тому, что вот учитель — это в первую очередь какой-то определенный склад ума, вот он должен как-то определенным образом чувствовать, что-то понимать, а во вторую очередь уже вот какие-то там, не знаю, что именно он преподает и как именно преподает. Вот с точки зрения, даже вот слово «контроль», наверное, слово неудачное, но тут к этому рано или поздно приходишь, если речь идет о преступлениях.
Главный психологический тест, вот о чем говорит психолог, и то, что что обсуждали мы только что, да, заключается в следующем. Это единение педагога, учителя и родителя. Тогда, так сказать, этот психологический тест, он со всех сторон на ребенка, что называется, действует. А если еще сюда добавляется общество, которое, что называется, психологически тоже ему помогает быть правильным и сильным человеком, то вроде как бы этот психологический тест существует. Наши школьники лучше они или хуже, я могу сделать вывод только на протяжении своего времени проживания, так сказать, на этой земле. Ну, по прочтению книг, еще каких-то, так сказать, изучения каких-то элементов, которые я слышал и знаю, исходя опять из истории, может быть, моих старших товарищей. Ну, наши дети были ли хуже они в то время или лучше, чем те дети, которые сегодня? Действительно, виртуальная жизнь, которая у них существует в гаджетах, в интернете и во многих вещах, она их абсолютно забирает, так сказать, из жизни. И получается так, что практически ни один психолог в этом гаджете не существует у них. Поэтому какое воздействие на них может быть? Вы знаете, хочется сказать только об одном, о том, что домострой, наверное, нужен. То есть нужно воспитание с точки зрения воздействия на него не уговорами, а какими-то физическими, так сказать, действиями. Но вот вспоминаем, так сказать, японское общество. До 5 или до 6 лет японского мальчика, девочку, значит, разрешается делать все. После этого запрещено все. А что значит запрещено все? Это значит, если ребенок маленький подскакивает к открытому окну на высоком этаже, то его нужно подбежать, схватить и снять с этого окна. Так же, как и его в это время убеждать нечем. И нельзя его убеждать, потому что он упадет. Человек, которому становится 12, 14, 15, 16 лет, сегодня инфантильный, к сожалению, в связи с этими гаджетами превращает нашу молодежь в таких же детей и в 20, и в 23, и в 25 лет, потому что момент взросления молодежи этой вдруг становится почему-то такой замедленной. Живут дольше, может быть, поэтому знают, чтобы детство продлить этот. А вот профилактика с точки зрения усиления ответственности, нет, я думаю, что это, так сказать, бессмысленная составляющая, наказывать сильнее чем-то. Вот взаимодействие трех составных вещей. Я вообще уверен, что человек растет процентов на 80 благодаря родителей. Процентов на 15 – это школа, образование, то, что вокруг. И процентов 5 всего лишь дает, так скажем, общество. Потому что если родители там ничего не делают, да, то ничего и не произойдет. Посмотрите вот на этих передачах, которые нам показывают сегодня вокруг того же ребенка. Ребенок совершил какой-то поступок. Вот его все жалеют, его, так сказать, гладят. Как же плохо этот... Но родители, вместо того, чтобы осудить поступок, вот неблаговидный, нехороший поступок, они говорят, вот он там как-то вот не так поступил, и учитель вот виноват. Учитель, вы знаете, как в армии, командир всегда прав. Учитель всегда прав.
Александр Викторович, что вот здесь скажете? Ведь действительно на эти постулаты есть некие уже посигновения относительно того, учитель всегда прав, да ну сейчас, родители все всегда лучше знают. И вот очень тоже любопытно ваша точка зрения с позиции педагога 2020 года, вот в том направлении, что может быть действительно вот этот а-та-та, ремень, и как-то тоже можно достать с антресолей, слово какое антресоли вспомнил.
Да. Ну, здесь я соглашаюсь с тем, что разрушен диалог между родителями, учениками и учителями. И вот восстановление его уже многое дало бы. Но это восстановление невозможно сегментарно. Надо всю систему, очень громоздкую, неповоротливую, изменить. И тогда наметится улучшение. Вот только от этого, хотя это не только, это огромная работа. Затем по введению таких вот регламентов жестких, нормативных всяких ограничений и регуляторов, я предлагаю не домострой, а хорошую, практически доказавшую эффективность систему Макаренко, систему Игоря Иванова. Почему они отстранены? Почему они отодвинуты в тень? Вот говорят, мировое сообщество что-то другое предлагает. Но оно как раз может другое что-то предложить современного уровня. А современного уровня это как раз система Макаренко. Просто ее надо прочесть через нынешнюю эпоху. А это можно сделать. Это советское, русское, российское достижение. Мы его игнорируем. Вот как-то все упирается... Или многие ссылаются на штрафы, на какие-то законодательные меры такого подчиненного характера. Они не помогут. Введение системы. Это займет годы, потому что годы, к сожалению, разлаживалась существовавшая система. Не идеальная, но она разлаживалась. И чтобы восстановить хотя бы какой-то ее участок, сектор, потребуются годы. А от нас требуют принятия экстренных мер. И вот здесь вот я согласен, что экстренные меры какие-то нужны, но только в сочетании с общей системной работой, восстановительной, рекреационной, конечно же, и восстановлении специальных школ для подростков.
Для специальных детей.
Да. И это не нарушение гуманитарных педагогических принципов, то, что я сейчас говорю. Мол, выделить таких-то и сяких-то, вроде бы как это с точки зрения гуманной педагогики, педагогики сотрудничества, вот, которые просияли в конце 80-х, начале 90-х годов, не подходит. Как раз очень подходит. Потому что детей деструктивного поведения, мы должны... изолировать. Я не говорю, что это какие-то страшные условия их поместить. Иначе мы других детей потеряем. Я тоже говорил в этой студии о том, что все больше и больше детей уходят из школ на семейное обучение. Отток происходит, что скоро у нас вместо специальных школ, которые разогнаны, обычные школы превратятся вот в эти же специальные.
Угу.
В силу вот таких обстоятельств.
По той причине, что родители опасаются своих детей отправлять в школу. Потому что одно дело действительно нападение с ножом, или одиночные какие-то вещи. Другое дело запланированный, я не боюсь этого слова, теракт, когда есть цель, есть задача, есть желание нанести вред как можно большему количеству одноклассников, других учеников. Давайте еще один комментарий послушаем. Оксана Защеринская, детский психолог, напомню, доктор психологических наук. Относительно того, как в принципе, ведется наблюдение. И можно ли вести это наблюдение, насколько эффективно его можно вести за проблемными детьми?
Психологи могут только смотреть, есть ли какая-то отчужденность у ребенка, есть ли склонность к тому, чтобы он инкапсулировался, как бы замыкался, закрывался в своих проблемах. Обычно на подобные действия все-таки решаются довольно-таки тихие люди, те, от которых никто потом не мог ожидать. И эффект этот связан с тем, что у человека, у молодого, возрастает внутреннее такое напряжение. Вот он каждый день оказывается чем-то недоволен. То учителем, то реакцией родителей, то что-то сверстники не то сделали. И здесь очень сложно бывает отследить, как возникает вообще вот этот феномен накопительного эффекта в психоэмоциональном состоянии и, соответственно, чем это может завершиться и действительно ли способен ребенок на подобные действия такого уже массового общественного характера.
И вот я, может быть, даже немножечко в продолжение. И дальше этот ребенок придет куда-нибудь в интернет, в какую-нибудь из тех самых групп, с которыми борются, вроде заявляют борьбу, и находит там и понимание, и доверие. А дальше что? Шажок за шажочком, и вот та ситуация, как, например, в Саратове. Или та ситуация, как, например, несколько недель назад, когда по рецепту, чуть не готовому из интернета скачанному, была приготовлена самодельная бомба. Как вот этому моменту противостоять, учитывая, что, давайте будем честны, и взрослые люди тоже не совсем правильно и корректно понимают, как работает интернет?
Ну, психолог, во-первых, так сказать, расписался в том, что мы ничего не знаем, говорят они, по поводу того, что происходит там внутри этого неизвестного им ребенка. Так же она сказала,
получается? Условно говоря, да.
Условно говоря.
Как происходит накопительный эффект, и как тихоня закрыт, и может что-то такое, что аккумулировать свою
да,
злость,
поэтому
ненависть.
В тихом болоте, что называется, черти водятся, это действительно самый опасный преступник становится тот, который сам в себе живет, и который, так сказать, вот там этот таится, а потом этот выплескивается, его агрессия и так далее. Конечно, психологически было бы, так сказать, правильно, наверное, найти бы такого ребенка с помощью... Потому что родители, они в первую очередь ближе всего к нему находятся, и ближе всего... Ну, правильные родители, я, безусловно, говорю об этом. Педагог, он загружен тем количеством детей, огромным количеством, так сказать, своих учащихся, планами, работами, подготовкой к занятиям, проверками какими-то и так далее, и так далее. Ему доходить до каждого ребенка, так сказать, это большая проблема. Конечно, это его обязанность, но вместе с этим ему бы, так сказать, успеть посмотреть, что со знаниями происходит, а что с воспитанием там, это другой вопрос. Я, кстати, хочу сделать такую ремарку и согласиться с моим собеседником, который только что сказал о том, что школы специальные. Если мы делаем школы для одаренных детей, то почему школы для неодаренных детей, так сказать, нам не делать, да, одаренные? Мы собираем шахматистов, математиков, физиков, литераторов, которые, так сказать, там учатся в каких-то замечательных, отдельно запланированных местах, где, так сказать, и так далее. Кстати, школы, у меня есть опыт небольшой, так скажем, 7 лет жительства в Соединенных Штатах Америки, где у меня двое детей моих учились в этих школах. Я видел, я возил на автобусах, смотрел. Для меня это было, так сказать, большим открытием. Сначала это интересно, но я видел одно о том, что, так сказать, там преподаватель, он особенно, так сказать, тоже с ребенком не занят. Так же, как и у нас. Такая же проблема, потому что все эти огромное количество забот, зарабатывание денег и всего прочего превращает его рутинную жизнь. А вот я бы все-таки осмелюсь вот сейчас назвать, так сказать, одну самую главную, так скажем, тенденцию, которая могла бы решить проблему. Нам надо сделать так, чтобы преподаватель стал самым высокооплачиваемым человеком в нашем государстве. Чтобы вот сегодня преподаватель, ну, при наших деньгах, получал 200-300 тысяч рублей, так сказать, в месяц. Тогда произойдет, так сказать, особенная ситуация. Все самые лучшие люди, которые вокруг, так сказать, существуют, я имею в виду профессора, там, ученые, бывшие военные, которые, ну, так сказать, нормальные, достойные, они захотели бы прийти в школу, но при определенной проверке и своих, так сказать, дополнительном обучении, они бы стали бы, так сказать, вот, понимаете, самыми
и
важными.
И к этим зарплатам и к этим местам первыми пробьются мошенники, обманщики и те, кто подтасовывают.
Неправда. Абсолютно неправда. Пройдет время определенное. Сначала, конечно, будут и мошенники, будет, так сказать, и ситуация такая, но пройдет. Но время нужно. Для того, чтобы сделать общество воспитанным, для этого должен быть, так сказать, суперучитель. Мы говорим о суперучителе только из-за того, чтобы, так сказать, слово сказать. А на самом деле учитель у нас это самая бесправная, так сказать, личность. Когда показывают по телевизору, как там учитель обидел школьника, так все почему-то на стороне школьника находится, а не на стороне учителя. Мы вот только перед тем, как поехать на эту передачу, я смотрел вместе с женой передачу, связанную с тем, что как там вот об этом же разговоре идет. И ведущий телепрограммы, он на стороне стоит, так сказать, от защиты ребенка. Да, правильно. Ребенка надо защищать. Ну, кто же защитит самого бесправного, извините, члена нашего общества, причем самого важного члена общества, учителя? Если учитель на уровне нашего государства займет место номер один, не военный, не ученый, не политик, тем более чиновник, а номер один в нашем государстве с точки зрения уважения к нему. Это почти, ну, я не знаю, почти священник, почти, так сказать, этот бог, который, так сказать, вот так к нему нужно относиться.
Александр Тогда Викторович, что-то возможно будет такое? У нас минутка остается.
Ну, я как раз эту модель приветствую, что я могу сказать. И скажу к этому то, что я защищаю учителя очень часто. Все-таки есть защитники. На протяжении многих лет это делаю. Ну, естественно, круг таких лиц узок. Ну, а осуществить такую модель, о которой Валерий Юрьевич сказал, наверное, очень сложно. Об этом говорится уже десятки лет, что учитель на первом месте. Но пока реализация этой идеи не происходит.
Давайте здесь сделаем небольшой перерыв, а вот про возможные другие меры, которые как минимум на стадии обсуждения находятся, вроде того, может быть, штрафовать родителей, может быть, даже про уголовную ответственность задуматься. И еще раз про интернет. Обязательно я вернусь к этой ситуации, и мы об этом, обо всем побеседуем после выпуска новостей. Валерий Киселев, Александр Снегуров, студия «Радио Спутник».
В центре внимания.